Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 октября 2021 года, 12 часов дня в Москве, и, как всегда, в это время по вторникам, с вами на Теос Медиа Василий Ласточкин. Горе замышляющим беззаконие на ложах своих, придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Вот так начинается очередное пророчество про Михея, книгу которого мы начали читать с вами в прошлой передаче. И вот сегодня у нас вторая глава книги пророка Михея. И говорить мы сегодня будем об аргументе силы, который противопоставлен у Михея свидетельству правды. А другим названием нашей передачи, пожалуй, будет мысль об умолении духа и возвышении плоти. И это будет являться своего рода продолжением нашей прошлой передачи, в которой мы говорили о коррупции души, о ее растлении. Растлении, разумеется, нравственном. Итак, горе. Горе. Горе в самом глубоком и в самом высоком смысле этого слова тем, кто замышляет беззаконие и на ложах своих придумывает злодеяния, которые они могли бы осуществить рано утром, потому что в их руке сила. И вот мы говорили с вами о коррупции души, о трагедии утраты себя. И здесь я хочу поговорить сегодня о том, на каком фоне, собственно говоря, происходит вот эта утрата себя. Человек, как носитель сознания, а мы с вами говорим, конечно, о жизни сознательной, потому что духовная жизнь должна быть жизнью в высшей степени сознательной. Так вот, человек, как носитель сознания, создает культуру. Как в широком смысле этого слова, так и в узком. И в то же самое время культура, в которой человек существует, опять-таки, как в широком, так и в узком смысле этого слова, формирует его сознание. Процесс этот всегда обоюдный. И существует, я уж позволю себе такое краткое, может быть, философское почти отступление, существует множество разных моделей, которая предлагает нам культура. Культура, как еще раз подчеркну, которая, с одной стороны, формируется нашим сознанием, с другой – наше сознание формирует. И вот я здесь хочу говорить, а когда я говорю «модель», я имею в виду две вещи. Во-первых, модель как представление о чем-то. Ну, мы с вами говорим о ученых, которые пытаются моделировать какие-то процессы в лабораториях, да? А мы говорим с вами о модели самолета, да? Пусть не в натуральную величину, но уменьшенную. И так далее. Мы говорим о моделях городов, зданий. Они помогают нам получить общее представление о чем-то. И существуют модели, которые являются для сознания и глобальными, и личными одновременно. Модель того, как вообще все существует. Но вторая сторона этой медали, вторая сторона этого слова «модель», мы говорим с вами, конечно же, о способе существования. О способе существования человека, способе существования общества. Существует модель глубоко индивидуальная, да, моя хата с края – это тоже способ существования, это модель. Существует модель, в которой люди растворяются в обществе, в коллективе. существует модель демократическая, модель олигархическая, какая хотите. И в этом смысле модели между собой связаны. И вот за последние, пожалуй, 200, если не больше лет существования человеческой цивилизации произошла, на мой взгляд, трагическая смена моделей как в первом, так и во втором смысле этого слова. И не то, чтобы прежние модели были безошибочны, нет. В конце концов, модель остается моделью. Клайв Льюис сказал, что все, что может наука делать, это собирать и подсчитывать яблоки, да и то не все, падающие с дерева, корней которых мы не видим, а до вершин никогда не дотянемся. И в этом смысле появилась модель, на мой взгляд, очень страшная в обоих смыслах этого слова. Теория Дарвина, или теория эволюции, как ее называют, не так уж безобидна в своей сути, причем как с научной, так и с нравственной точки зрения. Ведь ее главным движителем является мысль о том, что выживает сильнейший. Вот эта идея естественного отбора наделила силу правом, которого изначально у нее не было. И получается, что способы существования человеческого в обществе очень сильно изменились. В свое время я читал книгу о том, как формировалось свое мировоззрение Гитлера. Не буду подробно рассказывать об этом. Там совершенно четко и ясно показано, что именно теория Дарвина повлияла на его политические взгляды. Теория, которая позволила ему утверждать, что есть сильный народ, а есть слабый. И, конечно, слабый обречены на уничтожение. Об этом очень талантливо, вот о моделях, о моделях, которые являются способом представления о чем-то, о моделях, которые являются способом существования в определенной среде, очень талантливо пишет и говорит Клайв Льюис, которого большинство из нас знает как автора «Хроник Нарнии» знаменитых. Тем не менее, он был вместе с Толкиным, кстати говоря, одним из самых известных медиевистов, то есть специалистов по средневековой культуре. И он читал лекции студентам в Оксфорде. И вот на основе этих лекций издана не так давно книга, в ней есть сборник этих лекций, обозначенные как, под общим названием они идут, как «Отброшенный образ». В этой книге Льюис рассматривает средневековую модель. Модель, в которой Бог является центром всего. И не только центром, но и так называемым перводвигателем, prima mobile. Если говорить богословским языком, то эта модель христоцентрична. Но не только, она еще и иерархична. Благо в этой модели сходит сверху вниз, от более высокого совершенства, от абсолютного к несовершенству. Во всех измерениях бытия это происходит. Ценности, правила игры, порядок, да все. В старой модели, которую с таким пренебрежением отбросило европейское сознание, совершенное снисходит к несовершенному. Возникла новая модель. Новая модель возникла, она формировалась особенно жестко в XIX веке, и, в принципе, к концу XIX века, начало XX уже сформировалась. И завоевала много умов. Так вот, в новой модели все наоборот. Структура ее по-прежнему иерархична теперь, поскольку есть аргумент силы. Несовершенная за счет силы стремиться к совершенству. А на этом пути всегда преобладает аргумент силы. И очень мало начинает значить свидетельство правды. Причем, заметьте, Клайв Льюис очень талантливо отмечает, что в этой модели, в новой модели, которая очень здорово послужила теории Дарвина, присутствует самое, пожалуй, привлекательное для обывательского ума романтизм и революционность. Да, мы разрушим старый мир и построим новый, и кто был никем, тот станет всем. Ничтожество, благодаря аргументу силы, побеждает. Мы были свидетелями этому в истории человечества, особенно в нашей истории, последние 70 лет коммунистического режима очень четко показали, что происходит, когда все начинает снизу вверх идти. Требования развития мира, очевидно, согласуются, говорит Льюис, как с революционным, так и с романтическим темпераментом. И когда оно складывается вполне, за дело принимаются ученые и находят доказательства, на которых будет покоиться их представление о Вселенной. То есть эта модель возникает как ответ на требования. Да, я повторю эту мысль. Сознание человеческое формирует определенную культуру, и культура уже начинает влиять на это сознание. Достоевский очень четко это обозначил, сказав, что если раньше искусство подражало жизни, то теперь жизнь подражает искусству. При этом Льюис же очень четко дает нам понять, что ни одна из моделей не является каталогом реальностей. То есть наиболее полного и объективного представления о реальности, о которой мы с вами говорим, мы иметь не можем. Но тем не менее, в силу психологических особенностей эпох, в силу невероятного аргумента силы, которой пользуется несправедливость, люди решают, что и правда должна вооружиться силой. И вот возникает в XIX веке персонаж Раскольникова у Достоевского, главным аргументом которого была сила. Кто я? Тварь я дрожащая или право имею? Так человек, воспринимая определенную модель, выбирает способ существования в этом падшем мире. И вот благодаря вот этой новой модели, в которой всего два столпа – случай и естественный отбор, мы имеем с вами совершенно иное мировоззрение. Здесь не Бог центр, а человек не на периферии находится. Человек сам становится Богом и ставит себя в центр. Иерархия остается, кто же ее может разрушить? Остается верх и низ, но теперь пути разные. И смотрите, люди ведь совершенно противоречивы в этом смысле. Все знаем мы с вами о законе энтропии, в котором известно и во Вселенной, и в жизни, и в обществе. От порядка Вселенная стремится к хаосу. Так вот, вопреки этому закону энтропии, поклонники теории эволюции считают, что из хаоса в случае применения силы может получиться порядок, если есть сила. А мы с вами знаем, какой страшный порядок существовал в лагерях Освенцима, да и в колымских лагерях. И как пытались управлять хаосом человеческих душ новоявленные знатоки человеческой природы, обещающие нам, конечно же, светлое будущее. И вот этот важнейший принцип теории эволюции, благодаря которому выживает сильнейший, дает огромные преимущества злым людям. Потому что они говорят, я прав, потому что я могу. Потому что в моих руках есть сила. А стало быть, я имею право. И я вот все эти достаточно пространные рассуждения позволил себе после чтения первого стиха второй главы книги пророка Михея, чтобы создать вот этот, скажем, фон для нашей дальнейшего, для нашего дальнейшего чтения этой удивительной в своем роде главы из этой книги. И сегодня мы имеем дело с сознанием особенного типа, я бы так сказал. Оно всегда было, это сознание присутствовало, поскольку всегда были те, кого принято называть потомками Каина. Но сегодня это сознание, мне кажется, доминирует куда в большей степени, чем в те же средние века, которые нам привыкли рисовать современные истории как времена дикие и нецивилизованные, забывая, что эти люди – носители средневекового сознания. Среди них были те, кто явились авторами современной генетики, астрономии, математики, физики. Возьмите того же Ньютона, Коперника или Менделя. Так вот, смотрите, сознание это сегодня доминирует. Хотя оно стало куда более цивилизованным, чем сознание средневековое. Оно, скажем, было более грубое, более простое. Сознание это, в принципе, беззаконно, потому что оно само формирует свои законы. И здесь у Михея речь идет о людях, которых называют элитой, которые по праву силы утверждают законы, отменяют одни, назначают новые. И сознание это говорит очень просто. Горе побежденным. Я могу в этом сознании отвергать все запреты. Я же не тварь какая-нибудь дрожащая, чтобы я пугался запрета. И вот вам Раскольников убивает старушку-проценщицу, ее родственницу и младенца в утробе. На своем ложе это сознание думает о том, как обойти или отменить тот нравственный закон, который сам Бог утвердил в сердце человека. И сознание это, давайте так назовем его, оно ночное. Оно кует во мраке свои замыслы, во мраке далеко не всегда доступным ему самому, и реализует свои модели и схемы. При свете дня осуществляет их. Коррупционные схемы, планы различного рода. И все это может делаться, кстати говоря, вполне себе цивилизованными способами. Проблема такого рода сознания в безнаказанности. Это, кстати говоря, вот и я занимаюсь подростками, вступившими в конфликт с законом, посещая их и в следственных изоляторах, и в воспитательных колониях, и в других учреждениях, убеждаюсь лишний раз в том, что безнаказанность – это очень хороший спутник зла, я бы так сказал, надежный. И чем более человек безнаказан, тем более страшные дебри зла и преступления он заползает. У меня на глазах дети, подростки, которым там давали условные судимости по нескольку раз, и в итоге они докатывались до преступлений куда более страшных, чем тех, за которые их, в общем, не наказали. Люди, как носители такого сознания, сознание, для которого единственным аргументом является сила, они берут все, что пожелают. Их лозунг, знаете, такой, тост даже, выпьем за то, чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего не было. И вот-то у Михея эти люди отбирают у людей бедных виноградники, поля. Они сами создают правила игры, сами эти правила меняют. И вот, возвращаясь к Боэцию, замечательному философу ранней христианской эпохи, философу, о котором я говорил, к его замечательному труду «Утешение философии», я хочу противопоставить этой вере в аргумент силы свидетельство правды. Потому что Боэций утверждает, что преступник, который не наказан, это самый несчастный человек на свете. А порядочный человек, который терпит на себе несправедливость, этот человек в конечном счете счастлив. И вспомнил я, когда готовился к этой передаче, что Сократ в ответ на крик жены, которая кричит: «Тебя приговорили к смерти несправедливо», отвечает ей: «А ты что, хочешь, чтобы меня за дело к смерти приговорили?» Логика зла, которая описана во второй главе книги пророка Михея, заключается в том, что право силы побеждает в человеке свидетельство правды. И я уже рассказывал о Боэции, о его, в общем, довольно печальной трагической судьбе, и позволю себе привести всего лишь несколько высказываний из его «Утешения философии». Что значит человек разумный для того типа сознания, сознание, которое верило, что совершенство снисходит вниз к несовершенству? Страстно хотите, чтоб разум к свету вас вывел, но будет мраком погублен, кто взглянет в бездны его и утратит высшее счастье навеки. Горе тем, кто пытается построить разумное счастье при помощи аргумента силы. И Боэций утверждает, и я с ним соглашусь, что люди, устремляющиеся прочь от общей для всех цели, тотчас утрачивают свое бытие. Кое-кому покажется весьма странным наше суждение, что порочные люди, которых большинство, не существует, но так происходит в действительности. Я не отрицаю, что те, которые порочные, суть порочные, но я отрицаю, что они существуют в собственном и абсолютном смысле этого слова. Ведь называешь ты труп человеком мертвым, называть его собственно человеком невозможно. Какая точная мысль! И как верно следующее утверждение Боэция: ибо нет в этих столь тесных пределах жизни ничего такого, ожидание чего было бы слишком долго для бессмертной души. И это пишет человек, который находится в изгнании, в ожидании близкой, страшной, мучительной смерти. «Коль смерти ищешь, жди, звать бесполезно. Сама придет, коней крылатых не задержит. Одних ведь губят змеи, тигры, вепри, медведи, львы. Мечом другие поражают друг друга. Или обычаи несходны у двух противников, враждующих безбожно. Желаешь, может быть, от стрел погибнуть? Жестокость оправдать рассудком невозможно. И похвалы заслуживает сила. Люби по праву добрых, скорбишь о людях злых». Какие потрясающие слова! Люби по праву добрых, скорбишь о людях злых. И вот здесь, во второй главе книги пророка Михея, в седьмом ее стихе, пожалуй, центральном именно для этого пророчества, звучит потрясающая фраза. «Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» Вот это потрясающее, маленькое, но удивительно точное слово «разве». Разве? Разве правда не более ценна, чем сила? За столетие до того, как Михей изрекает это пророчество, Давид молится Богу в 140-м псалме и говорит такие слова: «Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Вот что такое жизнь наша человеческая, как не переход. И все мы совершаем этот переход. Переход от тьмы к свету, от времени к вечности, от внешнего положения дел к их внутренней сущности. Потому что вечная жизнь – это познание Бога. Об этом свидетельствует первосвященническая молитва Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. И вот почему духовный человек – это человек, который является носителем другого типа сознания. Сознание, у которого другая модель существования. Сознание, у которого другое представление о реальности. И сознание это сегодня, к сожалению, почитается с точки зрения аргумента силы чем-то незначительным. Но Грэм Грин о таком типе сознания в одном из своих романов, описывая священника, очень точно выразился. Его незначительность в нашем мире соизмерима только с его колоссальной значимостью в мире ином. И видите, посмотрите, как апостол Павел пишет о том, как Бог избирает ничего не значащее в этом мире, для того, чтобы оно что-то значило в мире ином. И мы с вами, дорогие слушатели, если мы обретаем Христа, если мы позволяем Ему озарить сердца наши, просвещать нас, то мы переходим от тьмы к свету, от времени к вечности, от силы к правде. И да, с точки зрения жизни в этом мире, сознание это мало чего значит. Но с точки зрения победы над миром, это сознание очень значимо. Потому что оно позволяет нам каждый день, в каком-то смысле каждый день в молитве этот переход осуществлять. Давайте на буквально несколько минут прервемся на паузу, чтобы я немножко перевел дух, и вернемся в эфир буквально через несколько минут.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 октября 2021 года, 12:31 московское время, и с вами в гостях у вас Теос Медиа, Василий Ласточкин. Мы читаем пророка Михея, и вот переходя от коррупции души, в которую мы о которой мы говорили в прошлой передаче, мы пришли к разговору об умалении духа и возвышении плоти. К разговору о том, какова наша модель жизни, каков наш способ существования в той модели, которую мы с вами выбрали для себя. Что нами движет? Аргумент силы или свидетельство правды? Апостол Павел интересно говорит, обращаясь к коринфянам, которые все хотели кому-то доказать свою силу, в том числе и духовную. Никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Посмотрите, как один анонимный исторический памятник рассказывает о христианах. Первых столетиях христианства. Они не живут в отдельных городах, они не имеют особого языка или отличной от других жизни. Они обитают каждый в своем отечестве, но как бы временно, ибо всякая чужбина для них – отечество. И всякое отечество – чужбина. Понимаете, что произошло с приходом Христа в этот мир? Александр Шмеман в своей замечательной книге «Исторический путь православия» пишет следующее. «Любовь восторжествовала над ненавистью. Истина над ложью и, наконец, жизнь над смертью». Теперь сила, в чем бы она ни заключалась, перестает быть аргументом для бессмертной души человека. И вот, если мы с вами все время говорим об одном и том же, о внутренней жизни, о жизни в духовном измерении. И с точки зрения этой жизни, мысль Давида в Псалме 140 о том, что он перейдет, в то время как нечестивые падут в свои собственные сети, она ведет нас к пониманию того, что речь идет о движении, движении души, подвижной души человека относительно чего-то неподвижного и неизменного. Вот почему Бог есть свет, неприступный, как говорит апостол Павел. Бог есть любовь. И Бог есть Дух. Коррупция души, о которой мы говорили в прошлой передаче, конечно же, усиливается. Аргумент силы, силы денег, силы успеха, силы богатства, какой угодно силы. В эмоциональном, психологическом, социальном, политическом, военном, в любом аспекте. Становится все сильнее. Но нас должна с вами согревать мысль о том, что мы здесь, в общем, по большому счету, на чужбине. И это не должно звучать для нас банально. И вот почему, наверное, пожалуй, в молитве, я так скажу, а молитва – это ведь тоже дело ночное. Ночное в том смысле, что оно недоступно другим людям. Оно совершается в тайной комнате, как говорит Спаситель. И в молитве обретает значение не столько потребность человека, не то, о чем мы просим или за что благодарим, хотя это важно. Главным в молитве становится ее направление. Не к себе, а к нему. Знаете, я себя ловлю часто на мысли, что иногда я молюсь, а на самом деле сам с собой разговариваю. Такое бывает. И посмотрите, как Давид просит сохранить в этом псалме его уста и удержать его сердце в неуклонности. его направленности к Богу. Мы с вами знаем, и книга притчи не просто так говорит, что хлеб беззакония бывает сладок, и что грех может доставить удовольствие. Но тот, кто испытывал торжество Духа, тот поймет правоту слов Давида. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». И если уж мы иногда впадаем в искушение силы, приступаем к черты нравственной, нам всем это свойственно, то лучше пусть нас накажут. Потому что безнаказанные злодеи несчастны, а несправедливо страдающие праведники счастливы в самом высшем смысле этого слова. Они озарены светом. Да, Давид утверждает, по сути дела, банальную, на первый взгляд, истину. Дружба со святыми, дружба с праведными – это, в общем, сильный удар по нашему самолюбию. Но гораздо дороже, в плохом смысле слова, нашей душе обходится знакомство с удобными, сильными и влиятельными людьми. Ведь люди так иногда хотят стать сильными, подняться выше, победить в мире, не понимая при этом, что у нас в сердцах христиан горит свет этой победы над миром. При котором уже, в общем, не важно, какое место мы в мире занимаем. Это абсолютно не имеет никакого значения с точки зрения вечности. А если же и дарует нам Господь положение, определенное в обществе, успех, богатство, то давайте вспомним молитву простака в книге притчи, который говорит: «Господи, не давай мне слишком много, я про тебя забуду, но и слишком мало не давай, чтобы я на тебя не обиделся». Да, жизнь иногда, вот это существование под солнцем, может рвать нас на части. Такое ощущение иногда бывает. Но Михей справедливо утверждает: разве Дух Господень мал? Разве не даст нам Господь мужество, терпение и мудрости противостоять этой машине зла, для которой главным рычагом является сила? Мы же с вами не будем забывать о том, что мы, в общем, переходим. Мы с вами, как это принято говорить, транзитные пассажиры. Мы здесь временно. Наша жизнь... Жизнь на этой земле, во времени и пространстве, если хотите, жизнь приходящая. И для нас очень важно смотреть за качеством этого перехода. Переход от лжи к правде, от ненависти к любви, от смерти к жизни. И апостол Павел в этом смысле прав, когда он говорит, что все наше ровно настолько, насколько мы Христовы. Да, свидетельство правды вступает в противоречие с аргументом силы, в том числе и внутри нас. И это придает нашей жизни, сознательной жизни, определенное напряжение. Но куда же без него? Благодаря напряжению в электрической сети освещаются наши улицы и работают холодильники. Благодаря напряжению эта жизнь куда-то двигается. Неужели мы будем сомневаться? А разве мы позволим плоти надмиваться над духом? Напряжение-то ведь, о котором мы с вами говорим, даже иногда очень высокое. Надо уметь ценить. Я вот вспоминаю, оглядываясь на свою жизнь, именно периоды, когда оно было очень высоким. Именно в эти периоды происходило что-то очень важное и ценное во мне и вокруг меня. Я сразу хочу оговориться, это не имеет ничего общего с тем, что принято называть нервным напряжением. Для его снятия существуют и нормальные, и вполне человеческие методы. Нет. Это напряжение, то самое, о котором Виктор Франкл говорит. Напряжение между бытием и смыслом. Он описывает это очень хорошим примером из истории Израиля. Ковчег всегда идет впереди. И между ним и идущим по пустыне народом Израиля есть дистанция. Именно она создает это напряжение. И вот почему Франкл говорит, что боязнь напряжения такого рода – это признак больного организма, организма, который подчинился аргументу силы. Организма, в котором очень мало веса имеет, свидетельствует. Свидетельство правды. Нас должна утешать мысль о том, что какими бы незначительными мы себя ни считали. Или, с точностью да наоборот, как бы не обманывались своей значительностью и влиятельностью. Дух Господень, только Он переведет нас туда, где любовь, где правда, по-настоящему торжествуют внутри нас. Потому что, вот если говорить теперь о психологической точке зрения, наши «хочу» и «могу» человеческие иногда очень силой большой обладают. И они сталкиваются с правдой, с ее свидетельством внутри нас. Свидетельством Иисуса Христа, о котором так пишет страстный Иоанн в своем первом послании. Это свидетельство выше любого другого свидетельства. И если мы этим свидетельством пренебрегаем, как в Бытие 6 глава, да, Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми, то нас ждет гибель. Гибель тем, кто предпочитает аргумент силы свидетельству правды. Они начинают рано или поздно верить в ложь. В ложь безнаказанности, в ложь вседозволенности, в ложь того, что низкое может стать совершенным. Никогда этого не будет. Мы же верим в то, что благость Господня во Христе сходит к нам в Его великом сострадании, в Его снисхождении, в Его милосердии. И вот у Михея во второй главе что делает Бог? И Дух Святый сравнивается Михеем со стенокрушителем. Это стена, которая отделяет нас от Бога. В том числе и стена нашего неверного представления о жизни и неверно выбранной модели существования. Она должна быть сокрушена. Мало того, она будет сокрушена. И Михей предрекает, Израиль падет. Как пал Рим задолго до того, как варвары разрушили его стены. Он разрушил сам себя изнутри. Люди, опьяненные безнаказанностью. Люди, убежденные в аргументе силы. Они рано или поздно столкнутся со страшной правдой. Правдой гибели собственной души. Но Господь, Дух Святой, сокрушитель стен. Стенокрушитель пройдет сквозь стены нашего невежественного высокомерия и грубого чувства безнаказанности. Он пройдет к самому центру, к тому самому «я» нашему, подлинному. Если мы, конечно, себя не до конца потеряли. И он не даст никакой плоти возвыситься над духом. И вот почему, пожалуй, финалом этой передачи будут слова апостола Павла, который позволил Господу сокрушить стены своего невежества и высокомерия, и своей гордости. «Я уже не живу, — говорит апостол Павел, — но жизнь, которую я живу». Смотрите, как парадоксально это свидетельство правды в человеке. «Я уже не живу, но жизнь, которую я живу верою». Не в Христа, а верую в самого Христа, который умер за меня на кресте ради моего оправдания. И вот так в этом послании к Галатам Павел утверждает, собственно, парадигму нашей духовной жизни. Это уже не мы, это Он свидетельствует о правде в нас. И Он дарует нам мужество, мудрость, терпение, чтобы противостоять этому страшному аргументу силы, который становится для многих сегодня способом существования. «Разве умолился дух?» – спрашивает Михей. «Конечно, нет, ведь этот вопрос вполне риторический. Так с чего же это должна возвышаться плоть в наших глазах?» И вот, заканчивая эту передачу, дорогие друзья, я хочу пожелать нам всем торжества Духа. Духа, который никогда не умолится и никогда не опустится до силы. Правду никогда Господь кулаками доказывать нам не будет. Но Он все же предупреждает о последствиях нашего отказа от этой правды. Вот они страшные. Это гибель души. Вот почему только во Христе человек может примириться с Богом. Только в нем свидетельство правды побеждает аргумент беззаконной силы и безнаказанного существования на земле. Какие бы планы злодеи ни строили, они будут несчастны. Как бы страшно ни страдали порядочные люди, они в конечном счете счастливы, потому что Петр пишет, что лучше пострадать по воле Божьей за добрые дела, чем за злые. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго, до следующих встреч. До свидания.